Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Христос как жертва всесожжения». Сегодня вторая, заключительная часть. Еще раз напоминаю вам о том, что эту жертву Иисус принес в первую очередь не для того, чтобы нас искупить. Это мы всегда видим или ставим на передний план, потому что в этой жертве мы имеем свою выгоду. Нет-нет, Господь Иисус принес себя в жертву прежде всего для того, чтобы прославить Бога. Этот факт мы должны также постоянно подчеркивать, когда празднуем вечерю воспоминания страданий Иисуса. Мы хотим не только обоснованным образом видеть искупительную сторону жертвы Иисуса, но чтобы мы приносили Богу славу и благодарение, чтобы в жертве Иисуса мы прежде всего видели тот факт, что Он умер в первую очередь для прославления Небесного Отца. Это очень хорошо, если в наших молитвах мы постоянно благодарим нашего Господа Иисуса за то, что Он в первую очередь принес себя в жертву благоухания своему Богу и Отцу. Это очень хорошо, если и мы нашему Богу и Отцу приносим в наших молитвах благодарение за то, что Он дал нам Своего Сына в жертву для нашего искупления и прощения наших грехов, как читаем в послании Римлянам в главе 8 стих 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И если в наших молитвах мы этот факт постоянно будем ставить перед Его глазами, то это в высшей степени обрадует сердце нашего Небесного Отца. Поэтому и через данную проповедь Святой Дух призывает всех детей Божиих принимать участие в том, что возбуждает радость в сердце Бога. С этой целью я еще раз выразительно подчеркиваю, поскольку Сын Божий в одинаковой мере является Богом, как и Сам Небесный Отец, то это факт, что возлюбленный Богом Сын добровольно отдал Себя в жертву для прославления Бога. Этот факт главным образом возбуждает сердце Отца к любви и милосердию по отношению к Своему творению. Все страдания и этот подвиг души, который Господь Иисус совершил на Голгофском кресте, Он претерпел, будучи живым. Но сверх всех этих страданий Он претерпел также смерть, а это совершенно другое дело. Ибо Он, Бог и Сын Божий, который является жизнью, претерпел смерть, что только мыслимо, как противобожественное явление. Иисус претерпел смерть. Это такое грандиозное дело, которое мы нашими пятью органами чувств не можем понять в плоти. Но мы хотим поставить перед нашими глазами, мы хотим это подчеркнуть, что в конечном счете это была единственная ценная личность Господа Иисуса, который мог совершить искупление, но не кто-то другой. Это были не только страдания Иисуса, но это была ценность личности Иисуса, который принес себя в жертву и перетянул чашу весов в нашу пользу. Знакомые слова по этому вопросу мы находим в послании Филиппийцам в главе 2 стихи с 5 по 11. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. В этом тексте Святой Дух сжато, но наглядно показал нам весь этот вопрос. До пришествия в плоти на землю Господь Иисус пребывал на небесах в образе Божьем. Он находился на небесах вместе с Богом, и как Бог не почитал или не удерживал это положение как хищение. В этом мы видим интересный образ выражения Библии. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Иисус не удерживал свое положение как хищение. Ведь у всех нас должен же возникнуть вопрос, почему Библия говорит здесь о хищении? Ответ на этот вопрос совсем прост. Если бы Господь Иисус остался на небесах, если бы Он в плоти не пришел к нам на землю, чтобы за нас пострадать, тогда Бог остался бы обворованным в славе, ибо грех является для Бога хищением. Грех является хищением в Божьей славе. Вместе с грехом людям дано, что они не смогли больше пребывать в Божьей воле. Хотя для Бога создано все, как читаем в послании Колоссянам 1 стих 16, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Повторяю, все им и для него создано. Поэтому жизнь каждого человека, каждое дыхание человека, но и каждого ангела, которые не находятся в Божьей воле, является для Бога хищением Его славы. Ибо все представители Божьего творения обязаны присутствовать в своей жизни для Божьей воли и при этом служить Богу. Поэтому вся жизнь погибших людей и погибших ангелов, то есть всех богопротивников, является хищением Божьей славы. Поэтому, если бы Господь Иисус не пришел к нам на землю и через свою жертву не восстановил бы Божию славу, то Бог остался бы обворованным. Поэтому Библия говорит здесь о хищении. Следовательно, Господь Иисус в плоти пришел к нам на землю, чтобы прежде всего восстановить Божью славу, в которой Он был обворован через грех. Это было первым намерением пришествия Иисуса. Поэтому этот факт мы будем с вами ставить на передний план. Речь идет о Боге, речь идет о Его славе. И только во-вторых, речь идет о нас. Дальше мы читаем в этом тексте об образе раба. Грех приносит образ раба. В конечном счете, чтобы Господь Иисус мог принести жертву за грех, Он должен был стать не только человеком. Ведь человека Бог сотворил не рабом, как он стал через грех. Поэтому Господь Иисус должен был не просто стать человеком, но Он вынужден был принять образ раба, чтобы принести собою жертву за грех. Он не был рабом, так как у него не было греха, но Он принял образ раба, чтобы иметь возможность пострадать за наши грехи. Иисус был также полным человеком и должен был таковым быть, потому что должен был умереть за грехи людей. Он должен был стать вторым Адамом как контраст, как противовес тому, что проиграл и потерял Адам. Иисус уничижил себя самого, Это было его мышлением – быть смиренным, унизиться. В этом мы видим славную черту сущности Бога в отношении личностей в триединстве – любовь Отца к Сыну и наоборот, чтобы в триединстве каждый искал пользу другого и считал бы другого выше себя. Это славное мышление Господа Иисуса привело к тому, что из любви к Небесному Отцу Он смог унизиться и пойти этим горьким путем. Смог стать на земле человеком, научиться послушанию, в чем он никогда не нуждался. Смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Библия подчеркивает этот факт даже до смерти и смерти крестной, потому что Иисус сознательно имел согласие к этому пути, ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь». Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 20. «Нет» имеется там, где находится грех, но там, где находится Сын Божий, где находится Господь Иисус, там имеется «да» и «аминь». Но у Иисуса мы находим также «да» и «аминь» в отношении Божьих путей и к тому пути, чтобы восстановить Божию славу и совершить искупление для всех людей. Все же как грандиозно и очень ценным в глазах Небесного Отца Слово Божие рисует перед нашими глазами личность Господа Иисуса. Выше я уже упомянул также последствия этого факта. Так как Господь Иисус имел Божье мышление и исходил из этого мышления, исходил из божественной сущности, так как Он шел этим путем, то ничего иного не могло быть следствием, как прославление Небесного Отца. Это будет не только прославлением Небесного Отца, но и самого Господа Иисуса, Сына Божьего. Это совершится в том, что Сын будет прославлен так же, как будет возвеличен и прославлен Небесный Отец. В этом мы видим взаимосвязи в Слове Божьем. Итак, мы видим, что Гефсимания приближает нас к тому факту, что в своих страданиях Господь Иисус искал прославление Бога. Этот факт мы должны подчеркнуть, потому что мы находимся в опасности односторонне рассматривать ту сторону, где Иисус нам служил и что Он нас искупил. Это для нас очень ценно, но для Небесного Отца значительно ценней то, что Сын Божий снова восстановил Божию славу. Об этом говорит жертва всесожжения в Ветхом Завете. Мы имеем подробное описание этой жертвы, которая имеется на нашем сайте. Библию нужно, конечно, читать всю, но при чтении описаний этих жертв в книге Левит многим детям Божьим это, к сожалению, кажется очень скучным. Там мы находим точное описание, как жертва расчленяется и приносится на жертвенник всесожжения. Поэтому мы имеем немного боязнь, чтобы читать дальше. Это нам кажется не так интересным. Когда в Библии нам сообщается какое-нибудь событие, то о нем проще и интереснее читать. Но для Бога очень важно сообщить нам и о том, что мы с вами сейчас рассматриваем, потому что для Него все это является большой ценностью, потому что это велико в Его глазах, и что именно, кем является Иисус и кем Он был, что на земле Он стал человеком и что Он отдал Себя в жертву. Поэтому мы имеем это подробное описание жертвы всесожжения в Ветхом Завете. Когда жертва расчленяется, когда внутренности перечисляются, когда упоминаются голени жертвенного животного, то во всем этом мы видим аспекты и черты сущности жертвы Господа Иисуса, которые в Божьих глазах очень ценны. Голени – это мускулы, которые говорят о силе, о власти, которые находятся в жертве. Но они говорят и о том, что Господь Иисус и Сам был Богом, что Он был сильным и сделался немощным, чтобы пострадать за наши грехи. Внутренности сообщают нам о милосердии Иисуса. Внутренности – это мягкие части. Поэтому они говорят о милосердии, они говорят о любви Иисуса в Его жертве. В другой жертве, не в жертве всесожжения, подробно описывается, что сальник с печени должен сжигаться на жертвеннике. Исход, глава 29, стих 13. Это чрезвычайно интересно. Почему Богу так важно все это подчеркнуть и подробно описать? Еврейское слово для печени связано со словом «кабед», что означает «быть тяжелым». Печень – это тяжелый орган. От слова «тяжелый» образовано также еврейское слово «кабот», то есть «слава». Печень является органом, который очищает организм от яда. Печень говорит о том, что яд греха был убран через Господа Иисуса. Читаю в книге «Исход», глава 29, стих 13. «Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике». Все подробности этих жертв мы не можем исчерпать. Поэтому могу вам порекомендовать подробно рассмотреть все жертвы, которые имеются на нашем сайте. Из этого вы почерпнете для себя много полезного. И если вы однажды с этой точки зрения рассмотрите жертву всесожжения, то вы познаете, что все это не простые, не внешние описания, но что это такие важные вещи, которые глубоко трогают сердце Бога. Такие вещи, которые Бог желает и нам сообщить. Это именно то, в чем Бог имеет радость, что для Него важно, что для Него высоко. Бог сообщает нам это через все подробные описания приношения жертв. Мы нуждаемся, конечно, в том, чтобы все это подробно нарисовать перед нашими глазами, и чтобы нам все это было растолковано. Для этого существуют и подобные проповеди, чтобы на основании ветхозаветных жертв жертва Иисуса была возвеличена в наших глазах, чтобы мы познали, что означает Господь Иисус для Небесного Отца как жертва, и как Он этому радуется. А мы имеем сегодня возможность совершать вечерю и возвещать смерть нашего Господа Иисуса. Это может делать самый простой христианин. Возвещение смерти Иисуса осуществляется не через молитвы или через проповедование с кафедры, но возвещение смерти Иисуса осуществляется через хлеб и вино, которые мы принимаем в себя при праздновании вечери воспоминания смерти Иисуса. Господь Иисус сделал это для нас совсем просто. Поэтому это может делать самый простой, самый меньший, самый жалкий, самый немощный христианин. Каждый христианин может возвещать смерть Господа Иисуса. Для этого призван каждый, кто является Детем Божьим, кто позволил Иисусу спасти свою душу. Каждый христианин призван возвещать смерть Иисуса, чтобы этим самым что-то сделать перед невидимым миром. Дорогие братья и сестры, когда вы в воскресное утро совершаете вечерю воспоминания смерти Иисуса, то должны помнить о том, что в собрании вы находитесь не одни, как в вашем собрании, так и во всех собраниях мира сего везде находятся мириады ангелов, как световых, так и демонов, которые являются свидетелями, которые наблюдают, как дети Божии возвещают смерть Иисуса Христа. Это очень грандиозное дело, и тем более увещевание для нас, что мы имеем эту возможность, и чтобы мы не упускали эту возможность совершать для Бога прославление смерти Его Сына. Ибо при возвещении смерти Иисуса мы приносим кое-что для Бога, поэтому будем старательно это совершать и не будем упускать возможность совершать вечерю воспоминания, но будем делать так, как обетовал нам Господь Иисус. Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, как часто будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Первое послание Коринфянам, глава 11, стихи 25 и 26. В стихе 25 мы читаем: «Как часто будете пить в мое воспоминание, но не как редко». Это является желанием сердца Бога, потому что эта жертва Господа Иисуса, Его смерть, очень ценный для Небесного Отца, очень ценный для живого Бога. Если мы возвещаем смерть Иисуса посредством празднования перед невидимым миром, то это что-то очень грандиозное из того, что мы вообще можем совершать. Тогда мы можем радовать сердце нашего Небесного Отца. При этом мы можем доставить Богу радость совсем простым образом, не совершая большого дела. Ибо есть и пить может каждый. Именно это является целью, почему мы собираемся в собрании. В вечере воспоминания мы не имеем прощения грехов. Это ложное учение, которое когда-то возникло в истории католической церкви. Учение, что вечеря Господня является сакраментом, то есть святым причастием. Нет, и еще раз нет. Библия говорит о возвещении Его смерти и о воспоминании, и ни о чем другом. Это воспоминание могут праздновать только те, которые имеют связь с этой жертвой Иисуса. Как мы можем вспоминать о человеке, если мы его не знали? Это невозможно. Следовательно, воспоминания могут праздновать только те люди, которые хорошо знают Господа Иисуса, которые имеют с Ним общение, которые пришли к Нему со своими грехами и позволили Иисусу простить свои грехи. Такие люди могут праздновать воспоминания Его смерти, так как они имеют участие в пользе Его смерти, но и в прославлении Бога, которое находится в этой смерти. Во всем такие люди имеют участие. Как все же удивительны те вещи, которые Слово Божие сообщает нам об этой жертве. Мы видим, что Святой Дух включил нас в одно событие, которое происходит между Богом, Небесным Отцом, и Богом, Божьим Сыном в Гефсиманском саду, где Господь Иисус отдает Себя Небесному Отцу через Вечного Духа, где Он проявляет Свою любовь к Небесному Отцу в том, что Он Себя жертвует. Мы можем Святым Духом быть взяты в это событие. Мы можем в этом событии принять участие в том смысле, что мы в первый час воскресного богослужения вспоминаем о том, что мы вместе с Небесным Отцом радуемся, что Сын в конечном счете прославил Отца. Это очень серьезное дело, потому что речь здесь идет о смерти, потому что для Господа Иисуса это было очень горькое дело. Если мы вспоминаем о Гефсиманском саде, где Иисус находился в борении и прилежнее молился, чтобы дать Небесному Отцу согласие отдать себя в жертву, когда мы поймем, как это было трудно, тогда мы можем оценить, насколько трудней, насколько суровей и тягостней было перенести эти 3 часа на кресте, когда он был оставлен Богом. Об этом мы вообще не можем себе сделать правильное представление. Мы можем только следовать за высказываниями, которые Библия нам сообщает. При этом мы кое-что испытываем, что находилось в этой жертве Иисуса. Но определить и понять, что все это означало для Господа Иисуса, мы, конечно, не можем. Однако мы можем выделить то, что жертва Господа Иисуса была для Небесного Отца чем-то грандиозным, что его обрадовало, так как в конечном счете эта жертва восстановила Божию славу. Поэтому еще раз подчеркиваю, что только Сын Божий, как Бог, эта драгоценная личность, могла принести эту жертву. Никакая другая жертва не могла исполнить это искупление. Поэтому этот аспект подчеркивается в книге Левит в жертве всесожжения. Для вас это принесет большую пользу, если эту жертву всесожжения в книге Левит вы рассмотрите с новой, с той точки зрения, как мы ее рассмотрели в данной проповеди. В стихе 9 мы там читаем: «О внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике». Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Благоухание, приятное Господу, потому что в этой жертве находилась любовь к Небесному Отцу. В этой жертве мы видим выражение любви Сына к Отцу, а благоухание приятное мы видим в том, что Небесный Отец воспринял в этой жертве любовь Сына. В законе жертвы всесожжения мы дальше читаем в книге Левит в главе 6, стихи 9 и 12. «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания, на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». Стих 12. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает». Из этого сообщения мы можем сделать вывод, что только эта ценная жертва имела вес, чтобы от нас убрать неугасающий огонь гиенны, убрать от нас вторую смерть, потому что Господь Иисус перенес на себе этот огонь гиенны. Мы должны быть благодарны единственно великой ценности личности Господа Иисуса, что мы можем иметь вечное искупление и избавление. Божья праведность требует постоянного огня, постоянный вечный суд над грехами. Мимо этого вечного огня не проходит ни один путь, потому что Бог свят, потому что Он праведен. Об этом сообщает нам пророк Исаия в главе 6, стих 3. «И взывали они, то есть серафимы, охраняющие трон Господа, друг ко другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Здесь Святой Дух совершенно ясно ставит через Исаию перед нашими глазами святость Господа Саваофа. Мимо этой Божьей святости не пройдет ни один путь, Грех – это очень серьезное дело, мимо которого Бог не может просто великодушно пройти. Этого Бог не может, потому что грех в конечном счете ставит под сомнение существование Бога, является уничтожением Бога, если Бог допустил бы его. Единственный путь, чтобы от нас убрать Божий суд, заключается в том, что Сын Божий сам пришел к нам на землю и в конечном счете через суд, который Бог совершил на нем над нашими грехами, Он избавил нас от наших грехов. Поэтому мы можем иметь общение с Богом. Через жертву своего Сына Бог усыновил нас с собой, и мы можем иметь мир с Богом. Поэтому мы находим в Ветхом Завете жертву мирную, потому что эта жертва вызывает в Божьем сердце мир над грехами. Но эта жертва должна и в наших сердцах вызывать мир, что Бог больше не гневается на нас, что мы можем иметь прощение наших грехов и общение с Богом. Об этом мы должны с вами постоянно помнить и быть за это благодарными Богу и воздавать Ему за это славу. Аминь.